Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о проблеме зла. У нас сегодня в гостях кандидат философских наук, старший научный сотрудник сектора современной западной философии Института философии Российской академии наук, старший преподаватель Московской духовной академии Алексей Михайлович Гагинский. Здравствуйте, Алексей Михайлович.
Добрый вечер.
Спасибо, что вы пришли к нам в студию.
Спасибо, что пригласили.
Потому что проблема зла – это вечная проблема. Она, я думаю, беспокоит всех нас, как и зло нас беспокоит. Вот ваша статья, которую мне прислали, начинается цитата из Александра Блока. «Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай. Над нами сумрак неминучий. Или ясность Божьего лица». Да. Я тоже очень люблю эти стихи. И тоже размышляю о том, куда же этот случай нас приведет. И случай ли это, или, может быть, промысел Божий, который нас подстерегает, и который делает нас счастливыми или несчастными, мы оказываемся на стороне добра или на стороне зла?
Мне кажется, это вообще ключевой вопрос. Ключевой вопрос не только для каждого отдельного человека, но и для религиозного сознания в целом. Но вот один момент я хотел бы поправить в вашей вступительной речи. Вы сказали, что это вечная проблема, но с точки зрения христианства все-таки зло не вечно. Когда-то настанет время, когда зла не будет, и тогда уже будет Бог все во всем, и будет только добро. Поэтому зло – это, конечно, древнейшая проблема, это то, с чем мы сталкиваемся, ну, чуть ли не ежедневно, это то, против чего мы боремся. Однако, и поэтому это очень актуальная проблема, поэтому философы и богословы стараются осмыслить и понять, каким образом мы можем противостоять этому, и почему все происходит так, как происходит.
Ну, если вспомнить стихи Владимира Соловьева, другого поэта, которого Блок очень любил. Я «Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог». Да, да. Вот, то есть не зло вечно, а наши души у Бога вечны. Но когда я говорю «вечная проблема», я вкладываю сюда такой смысл, что это проблема, о которой философы постоянно разговаривают, к которой они возвращаются. И вот здесь на самом деле тоже можно меня спорить, ведь, да? Потому что вот проблема оправдания Бога за существование зла в мире или проблема теодицеи, как Лейбниц обозначил эту проблему в своем трактате, вечная ли она для философии? Вот в средние века, например, приходило в голову людям оправдывать Бога за то, что в мире есть зло?
Вы знаете, нет, вот это очень интересный момент. Вот спасибо вам, что вы обратили на это внимание. В средние века и в античности, конечно, люди сталкивались со злом, и это можно наблюдать по текстам, как люди протестовали. Более того, если обратиться к истории религии, то даже в Древнем Египте мы можем найти действительно очень древние тексты, где человек взывает к богам и говорит о том, почему все так происходит. Но постепенно вот в христианской культуре в новое время возникает проблема зла как нечто новое. То есть люди сталкивались со злом, старались ему противостоять, пытались его осмыслить, но как проблему это поставили только в XVIII веке. Ну вот благодаря Лейбницу появился, как вы точно сказали, сам термин теодицея, и возникает вот сама проблематика обвинения Бога в том, что мы претерпеваем зло.
Вот. То есть раньше, получается, мы были виноваты, да? Если с нами происходит что-то недоброе или злое, то мы нагрешили, мы заслужили Божью кару. В древнерусской культуре было такое понятие казней Божьих или бичей Божьих. Угу. Вот глад, мор, война – это все бичи Божьи, которые наказывают нас за наше прегрешение. То есть не Бог виноват, а мы виноваты, да?
Скорее так, да. То есть зло имело определенный смысл, то есть оно имело какие-то причины. Или, если у этого нельзя было найти причин, у этого была какая-то цель. То есть, когда с человеком происходит какое-то зло, то, скорее всего, он что-то сделал не так. Это один способ объяснения, да? Ну, например, если человек пьянствует, и у него рождается больной ребенок, то есть объяснение этому. Он злоупотреблял, и это привело вот к такой трагедии.
Безусловно.
То есть есть причина. Но когда, например, пара здоровая, ведет здоровый образ жизни, у них рождается больной ребенок, то трудно объяснить такую вещь, да, какими-то вот грехами. И поэтому, возможно, ну, если мы обратимся к Евангелию, то это не для чего, то есть не по какой-то причине, но для чего-то, да?
Но тут
для какой-то цели.
Ребенок ведь страдает, да? То есть, страдает. Ладно, пара страдает, может быть, им это посылается как бы в научение, в испытание,
да.
Но ведь это тема страдания невинных младенцев,
да-да-да.
Как Достоевский в «Братьях Карамазовых»,
да.
Слезинка ребенка.
Да.
За что? Ребенок-то не виноват.
Вот, это ключевой вопрос для современной не только философии религии, но и вообще даже для богословия. Некоторые коллеги-богословы, вот я однажды был в Воронеже на конференции, и приезжали гости из Ирана, философы, и они говорили, что с их точки зрения проблема зла сейчас самая главная проблема. То есть все остальные, в общем-то, там, многообразие религиозного опыта, это уже вторичные проблемы. Но как примирить человека вот со злом, как объяснить вот такие вещи, как страдания невинных? И можно говорить о страдании невинных детей. В современной философии религии ставится такой еще вопрос о страдании невинных животных. Вот, например, какой-нибудь олененок сгорает в лесу из-за пожара, который, например, причинил человек или просто там молния ударила. И возникает вопрос, как это осмыслить богословски, да, вот с точки зрения христианского мировоззрения. И мы чувствуем некий протест. Мы чувствуем, что мы не можем объяснить, не можем понять причин происходящего. И более того, мы не понимаем, для чего это. То есть мы не можем объяснить это как исторически, да, то есть глядя назад с точки зрения причин, и не можем объяснить телеологически, так сказать, да, с точки зрения перспективы, глядя в будущее, тоже не понимаем, для чего это. И вот здесь возникает проблема теодицеи. Вот мы стали мыслить таким образом, что теперь воспринимаем зло как нечто бессмысленное и бесцельное. И вот такое обессмысленное понятие зла очень сложно сочетается с идеей благого Бога. Бог благ, он желает всем добра. Он, более того, он вочеловечился, он пострадал, был распят и умер, и затем воскрес для людей, не для самого же себя он все это делал. Он сделал это для спасения рода человеческого. Но получается так, что мы... То есть он сам вот вошел в глубину зла, претерпел максимальное зло, то есть смерть, страдание и смерть. И в то же время вот человек, и даже в христианской культуре люди не удовлетворяются вот вопросами, они ставят вопросы и не удовлетворяются ответами, которые дает им христианство. И они пытаются найти какие-то другие способы, но у них не получается. И мне кажется, проблема, конечно, в том, как мы воспринимаем евангельскую весть, как мы ставим сами проблемы. Потому что, с моей точки зрения, вопрос о теодицее, то есть о богооправдании, может оставаться неразрешимым, если мы не сможем правильно и точно сформулировать проблему. Поэтому я предложил пойти путем мета-теодицеи, то есть задаться вопросом о том, а как мы спрашиваем о проблеме зла? Почему мы говорим об оправдании Бога? Может быть, правильно делать вслед за отцом Павлом Флоренским и говорить об антроподицее, то есть не Бога оправдывать во зле, а человека нужно оправдать, то есть потому что же человек в значительной
степени
причина
зла. Ну, наверное, не
оправдать
во зле,
зла.
Да, то есть не разрешить ему,
да,
делать,
конечно,
злые
не
поступки,
в этом смысле, да.
А показать, что есть истинное зло, что есть мнимое зло,
да,
и как с этим злом бороться, насколько это возможно на нашем человеческом уровне. Я извиняюсь, что я перескакиваю, но мы с вами этот эфир долго собирались записать,
да,
и нам помешала, к сожалению, вот пандемия, угу. Да, то есть мы договаривались о встрече, уже назначили день, а
да,
потом раз,
да.
И всех нас посадили на самоизоляцию. Вот. Ну, сейчас, слава богу, ограничительные меры как-то уменьшаются, но все равно вот мы видим, как снова растет число заболевших, и возникает вопрос, а за что? То есть для чего? Вот если Христос пострадал на кресте и принес искупительную жертву, угу. Почему остаются войны? Почему остаются эпидемии? Почему остаются землетрясения? Лиссабонское землетрясение, да, которое Вольтеру дало повод поиздеваться над тем, что мы живем в самом лучшем из возможных миров. Да? Ну и, наконец, вот новая беда. Вот это пандемия COVID-19. Да? Что? Может быть, здесь тоже какая-то теология нужна или какая-то теодицея, чтобы объяснить, за что все это нам посылается?
Мне кажется, жизнь устроена таким образом, что мы не можем объять все исходные причины, и очень сложно говорить о таких масштабных вещах. Если мы говорим о войнах, ну, понятно, что все-таки за этим стоит человеческая гордыня, алчность, жадность и гордость. Если мы говорим о каких-то стихийных эпидемиях, то здесь мы не можем найти причин. Вот тот же, значит, COVID этот 19. Мы не можем понять конкретного механизма возникновения, то есть точно не можем знать. Конечно, есть разные гипотезы, которые не хотелось бы сейчас объяснять. Но задача, вот если бы наше богословие сейчас было на высоком уровне, мы могли бы давать какие-то ответы. Да, мне кажется, развитое богословие, культура, она не боится никаких вопрошаний. Вот современные эпидемии, но ведь эпидемии были в средние века, и в Византии были эпидемии, и, я не знаю, в Римской империи были эпидемии. Поэтому нужно не бояться, как мне кажется, вопрошать о таких вещах. Но если у человека чистая совесть, если он искренне понимает, что он делает, то он может говорить о таких сложных, богословски неразрешимых какой-то момент, как кажется, в вещах. Вот я могу привести такой пример. Я скоро лечу в Беслан, где мой друг и коллега иконописец Александр Солдатов из Московской духовной академии расписывает храм. Вот казалось бы, да, Беслан – это место глубочайшей трагедии. Концентрация зла вот в момент теракта была просто невыносимой, непередаваемой.
Это храм на месте гибели.
Рядом с этой школой поставила местная община, и многие дети, которые были вот в этот момент в Беслане, они участвуют в росписи этого храма. То есть местная община собрала деньги, чтобы поставить этот храм, построить. И сейчас его расписывают наши иконописцы. И вот интересно, как они подходят богословски к этому. Ведь ни один лицемер, человек с нечистой душой не смог бы дерзнуть делать такое. Да? Никакое современное арт-искусство или псевдоискусство, оно не смогло бы ничего сказать об этом. Оно может только молчать о зле. Но только подлинно христианское искусство может говорить о таких сложных вещах и преображать их. Вот такой пример.
Цитата. Святитель Афанасий Великий. «Зло не от Бога и не в Боге, не возникло изначально, и нет у него какой-либо сущности».
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях Алексей Гагинский, старший научный сотрудник Института философии, старший преподаватель Московской духовной академии. И мы говорим о проблеме зла. Вот, пожалуйста, вы привели действительно очень яркий пример христианского отношения ко злу. Угу. То есть это такое просветление зла, если можно так сказать.
Я преображение. Помню,
преображение, да. Иван Александрович Ильин, русский религиозный философ, писал о том, что страдание отличается от муки, что мука безысходна, мука ни к чему не ведет, вечные муки ада, да, угу. А страдание, оно преображает, оно просветляет нашу душу. И сострадание, я бы добавил, потому что в данном случае страдание этих детей, которые погибли в Беслане, вызывает в нашей душе колоссальное сострадание. Для конечно, нас этот конечно. Акт, свершившийся уже, становится вечным теперь, который мы должны поминать в молитве, да, и как-то заново переживать для себя, как и всякую трагедию, как и трагедию войны, где погибли наши деды и прадеды, да. Да? Вот. Но все-таки нельзя же, построив храм даже и расписав его прекрасно, я уверен, что это будет замечательный храм, сказать, что трагедия преодолена, что муки забыты, злодеи прощены, добро восторжествовало над злом.
Конечно, нет. Но это, как мне кажется, интересный пример христианского опыта восприятия зла. То есть, да, христианин, так же, как и любой другой человек, сталкивается со злом. Но христианин, благодаря, я бы сказал так, воле к воскресению, благодаря христианскому благовестию, имеет некий внутренний стержень преодолевать эту безмерную бездну зла. Она нас, любого человека, может смести. Никто не сможет устоять перед мощью вот этого современного и даже и древнего, и вообще свойственного человеку зла, да? Люди завидуют, гордятся, причиняют друг другу зло. И вот даже вот теракт в Беслане – это же тоже дело рук человеческих, да? И, может быть, даже во имя каких-то искаженных идей добра. Да, ну, нельзя же в здравом уме, да, совершать такие чудовищные вещи. То есть у людей должно было совершиться какое-то внутреннее искажение. Так вот, этот опыт христианского восприятия зла, как мне кажется, может показать то, как можно реагировать на зло. То есть нужно вот преображать это зло в добро. Ведь эти люди, которые выжили в этом страшном теракте, они не утратили веру. Они сами захотели поставить этот храм. Они захотели, чтобы его красиво расписали. И храм расписывается в светлых тонах, что интересно. Он расписывается с идеей радости. То есть радости о том, что все равно вот в этой серой ночи зла брежет свет. То есть все равно преодолеваем
свет
мы это
зло. Свет в конце тоннеля, да?
Я надеюсь, не в конце тоннеля, а свет, когда рассеиваются облака. Потому что свет в конце тоннеля, как поет одна современная группа, может оказаться светом фары, идущего на вас товарного поезда.
Да,
то есть
или
свет с неба,
коротким
какой-то
промежутком между другими тоннелями. Я когда путешествовал по Кругобайкальской железной дороге, там есть такой участок, который сейчас восстановлен, где ходит туристический поезд, там без конца тоннеля. То есть из одного тоннеля выезжаешь, вроде свет видишь, и потом раз в другой тоннель
ландшафт
въехал.
Такой, да?
Да, то есть ландшафт, да, в горах все это прорубали, причем с огромными жертвами строилась эта дорога. Так что вот тоннель, наверное, действительно не самая лучшая метафора для того,
скорее
чтобы
всего
представить эту победу
над злом. Мне бы
злом
хотелось вот подчеркнуть такой момент, что проблема зла – это то, с чем мы сталкиваемся в опыте. Строго говоря, это даже не логическая проблема. Это проблема экзистенциальная. И, соответственно, преодолеть проблему зла очень сложно теоретически. Ее можно как бы пережить, ее можно изжить, вот преодолеть с помощью вот этого христианского благовестия, да, с помощью надежды на радость, с помощью веры в то, что зла когда-то не будет, что справедливость восторжествует и милосердие Божие проявит себя. То есть здесь очень важный момент, что мы теоретически не можем вот всякий раз объяснять зло. Иногда это можно сделать, а иногда нет. И вот в случаях, когда это нельзя теоретически объяснить, остается только какое-то практическое противостояние злу. Вот устоять, вот как образ, который дает Христос, да, вот вопреки всему, вопреки человеческому злу и издевательству, просто с неким светом в душе и вот стараться его сохранить.
Наверное, вот я подумал, что, может быть, окончательное зло, торжествующее зло наступает там, когда человек потеряет возможность любить, когда он потеряет надежду.
Скорее,
да, то есть,
всего,
когда,
да,
в нем иссякнут вот эти добродетели,
да,
питательный бальзам добродетелей, который позволяет ему выжить в этом
мире. Это будет значить, что человек сдался. Это будет значить, что у него внутри просто нет средств противостоять злу. Ведь когда в нас иссякают вот эти силы добра, света, красоты, радости, любви, нам нечего противопоставить злу, потому что нельзя просто выносить зло. Злу нужно обязательно противопоставлять вот христианскую радость. Вот я недавно беседовал с владыкой Феогностом, и вот он очень часто подчеркивал в этой беседе значение радости для христианина. Ведь христиане, вот как зачастую у нас воспринимается православие, христианство в целом, что мы должны постоянно терпеть, вымучивать из себя веру. Но это неверно. То есть да, бывают моменты и бывают кризисы, когда мы должны терпеть. Вот 70 лет мы терпели, например. Но приходит время, когда нужно радоваться. Есть время разбрасывать камни, есть время собирать. Да? Вот есть время, когда христиане должны проявлять свою культуру, свою радость, чтобы другие люди видели, что быть христианином – это не только мучиться, страдать и терпеть. Быть христианином – это значит иметь радость в душе, потому что, ну ведь Христос воскрес, и это все меняет. Меняет принципиально и абсолютно все. Потому что у нас есть надежда, и у нас есть вот способы противостояния злу. Может быть, теоретически мы часто оказываемся бессильны, но практически у нас есть способ, у нас есть любовь и радость, чтобы мы могли этому противостоять. В конце концов, у нас есть красота, данная вот нам. Мы видим красоту в мире, мы воспринимаем радость этого мира. И это уже само по себе является неким ответом на проблему зла. Я не могу дать исчерпывающего ответа на проблему проблемы, которые вы поставили. Тот же COVID-19, я не могу его просто объяснить богословски, но я знаю, что можно и нужно этому противопоставить. Нашу твердость характера, нашу радость, наш внутренний свет. Вот это, мне кажется, очень важно.
Непрекращающееся общение, потому что вот основная проблема, как показала эта пандемия, это дефицит общения.
Да.
То есть и не просто дефицит, а потеря потребности в общении. То есть когда человек замыкается в себе, когда он говорит, ну, мне и хорошо, и с моими близкими есть рядом какой-то человек, и не обязательно там с кем-то, может быть, стоит даже и забыть кого-то. Вот это большая проблема, да, что человек — это существо, которое творит себя в общении, в диалоге с другим, и здесь мы рискуем лишиться чего-то очень важного.
Что интересно, COVID как некое зло, оно разобщает людей. Он стал отделять нас друг от друга. Вот даже сегодня перед нашей встречей я замечал это, как один послушник удалялся от людей, боялся общаться с ними, потому что он боится заразиться, и видно, как это разобщает. То есть вот жизнь, вот эта ситуация, эти трагические события с этой пандемией стараются посеять в людях вот это вот семена раздора, и не только... Вот, собственно, сама эпидемия. Ведь просто для этого возникли благоприятные условия. У человека появились гаджеты, которые могут помочь ему перестать общаться. Ему достаточно вот этого псевдообщения, не настоящего общения. И более того, людям стало тяжело общаться. Люди перестали ходить в гости друг к другу. Ну, не перестали, но стали меньше это делать.
Собирать застолья.
Застолья. Ведь петь если песни. Да, посмотреть, вот совсем недавнее наше прошлое, очень часто, вот мне жена рассказывала, постоянно у них дома собирались к шумной компании. Она говорит, у нас весь СССР ночевал как будто. Но сейчас уже все не так. Сейчас люди перестали общаться, и вот в этом как раз тоже проявляется вот утрата такого христианского мировидения, гостеприимства, милосердия, добродушия, вообще просто любви к человеку. Ведь вспомните, когда говорил Серафим Саровский преподобный, радость моя. То есть для него... Ближний – это источник радости. Вот искренней радости, нелицемерной.
Это зло, наверное, но зло все-таки не такое, как зло лагерей смерти.
Да? Конечно,
вот,
конечно.
То есть сегодня мы лишены общения, завтра мы постараемся совершить усилия и восстановить общение, а вот жизнь человеческую уже не восстановишь. Вот в связи с этим я хотел спросить, можно ли каким-то образом измерять зло? Константин Леонтьев предлагал изобрести такой прибор, чтобы измерить степень боли в обществе. Угу. Вот можно ли изобрести прибор, измеряющий количество зла, и после этого говорить, ну, это маленькое зло, это ерунда, это еще вы не видели, какое зло бывает. А вот это зло большое, вот здесь уже нужно осторожно как-то. Или все-таки зло, оно и есть зло, и оно не подлежит каким-то количественным показателям?
Я бы... не смог ответить на этот вопрос однозначно. Вот с одной стороны, действительно, мы можем измерять зло, да, есть мера зла.
Меньшее зло, да?
Так, большее
так
зло,
вытяжки,
меньшее
да.
зло. Но в то же время это настолько относительная шкала, что она очень... условная, то есть она не может всегда выдавать точный результат. То, что для одного человека было бы чем-то несущественным, для другого может быть фатальным. И наоборот. И поэтому лики зла, зло многолико, да, зло, оно очень неоднозначно, и в этом его подлая природа, что оно все время меняется, с ним сложно бороться, потому что оно всегда принимает разные формы. Но мне кажется все-таки, что вот этот вопрос можно как-то рассмотреть с точки зрения какой-то юридической практики. В этом смысле, да, мы пытаемся измерять зло, да, это что-то нам приносит. Но мы классифицируем виды преступлений точно так же, как мы классифицируем виды зла. И да, но с другой стороны, когда мы говорим о грехе, например, ведь это же есть понятие зла и понятие греха. Вот я помню, Василий Великий говорил о том, что зло – это не то, что нам на самом деле вредит. По-настоящему нам вредит только грех. И поэтому зло – это не настоящее зло. Настоящее зло – это только грех. То есть то, что нас отдаляет от Бога, от блага, от подлинного блага, да, вот это и есть настоящее зло, то, что нас удаляет. Поэтому, может быть, системой измерения могло бы быть вот мог бы быть вот такой критерий. Мне удаление от Бога.
Классификация напомнила идею Владимира Соловьева в его «Праве и нравственности». Он говорит о злой воле человека и преступной воле человека. То есть, если это зло обращено на самого себя, вот, это, конечно, аморальное деяние, то есть попирающая мораль, но в данном случае человек сам за себя отвечает. Вот он курит. Курение – это зло. Да. Я думаю, вряд ли кто-то скажет, что это добро. От него рак легких бывает, и умирает человек. Вот. Но когда человек разрушает не только себя, но и окружающих, допустим, пассивным курением, это уже вещь, которая подлежит административному наказанию. То есть это уже ну, не преступление, может быть, еще, да, но противоправное деяние. Это преступное деяние. Да? И вот здесь, когда зло обращается на других, когда я своим действием могу принести вред, не только себе, но и окружающим, вот, наверное, степень зла как-то увеличивается. И, или, по крайней мере, зло подлежит некой внешней правовой оценке.
Субъективное зло, вот такое узкое, направленное на самого себя, в конечном итоге обращается на все общество в целом, потому что каждый человек является частичкой общества. Как клеточка в нашем организме, так и человек в обществе. И поэтому, вредя себе, нанося, причиняя себе вред, он вредит тем самым всему обществу, обществу только в силу того, что он часть этого общества.
Есть хорошая поговорка, по-моему, еще древняя. Врачу исцелися сам. Да? То есть человек не может исцелять общество, если он не победил в себе зло. Вот. Иногда нам кажется, что все виноваты вокруг. Да? Что,
чаще всего.
Да, виноваты политики, виноваты какие-то другие державы, которые устраивают нам тяжелую жизнь, допустим, обваливая нашу валюту. Да? А вот мы не виноваты, мы хорошие. То есть мы вообще созданы для того, чтобы жить в раю. Посмотреть внутрь себя, обратить свой взор внутрь себя, как советовал Плотин, да, и увидеть, что, вообще-то говоря, начало многих злых вещей, процессов, они вот, как вы совершенно правильно привели слова Василия Великого, что настоящее зло – это грех, который содержится в человеке.
Да, это вечное свойство нашей психики – оправдывать себя и обвинять других. Ведь это очень легко делать. Не замечать в своем глазу бревно, а, как известно, замечать в глазах ближнего, своего брата, своего небольшой недостаток. И нам кажется, что мы хорошо видим чужой недостаток, свои склонны не замечать, но это как раз очень понятно и объяснимо. Ну вот таков человек.
Ну вот мы с вами говорим сегодня о проблеме зла, и многие очень знакомые житейские ситуации, знакомые нашим радиослушателям, вспомнили сегодня в эфире. Ну интересно, что вот об этом пишут и говорят современные философы. То есть вот есть ли какие-то попытки решить эту проблему на теоретическом уровне этики? Давайте сделаем сейчас небольшую паузу. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Алексей Михайлович Гагинский, старший научный сотрудник Института философии и старший преподаватель Московской духовной академии. И после паузы мы вернемся в студию, в эфир Светлого радио, Радио Вера, и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.